Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Субботу сорокусную Святая Церковь празднует память всех преподобных отцов подвиги просиявших. Среди них мы вспоминаем преподобного Исаия Отшельника, который жил и подвязался в безмолвии. В египетском скиту в его поучении есть очень много полезных примеров не только для иноков, но и для мирян. Мы с вами сейчас переживаем особое время, время покаяния, когда человек или решается прыгнуть до самого неба, или остается внизу на земле. Великий пост столь продолжительный, что перед человеком открываются все возможности взойти к горе, если он того желает. Это время не может пройти незаметно для подвижника духа, потому что в песнопении постной триоди в полноте раскрывается сущность аскетической жизни, центр которой покаяние. Чтобы уразуметь, как приступить к делу покаяния, изменения своего подхода к жизни, обратимся к седьмому слову Авы Исаия. Сказал Авы Исаия: «До сих пор я вижу, что похож на блуждающего коня, у которого нет хозяина, и кто найдет этого коня, садится на него, а когда отпускает его другой, ловит его и на него садится». Чтобы лучше понять слова преподобного отца Исаии, обратимся к современному истолкователю его слов, старцу архимандриту Емельяну, который в своем начале своей монашеской жизни подвязался в Метеора, а впоследствии на Святой горе Афонской. Там он духовно возмужал и приобрел подвижнический опыт, необходимый, чтобы правильно понимать слова Авы Исаии. Вот как он рассуждает об этом изречении. Сказал Ава Исаия: начало этого изречения указывает на то, что некоторые слова Авы Исаия были посланиями, адресованными его чадом, а другие – наставлениями, которые он произносил в тесном, можно сказать, семейном кругу. Обращаясь к двум-трем своим ученикам, он был очень простым человеком. Его слова исходили из его собственного повседневного опыта. «Идет время, и я достигаю зрелости», — говорит Ава Исаия. «И вот, наблюдая за собою, я вижу, что похож на коня, блуждающегося там и сям, которому, потому что у него нет хозяина, который бы им управлял. Кто находит этот коня, садится на него, и после того, как поездит на нем сколько хочет, отпускает его, и его ловит другой, когда увидит, что он бродит один по дорогам и пустынным местам». Эти примечательные слова Авы Исаия показывают нам, до чего доводит человека грех. Человек создан свободным, а грех соделал его ни на что негодным. Искалечил, превратил в духовного евнуха, лишил его даже малейшей, так сказать, возможности управлять самим собою, овладел его личностью. Таким образом, человек думает одно, хочет другого, а делает третье, как говорит апостол Павел. И в конце концов он становится блуждающим конем и ни сам не может владеть собой, ни другой не может им распоряжаться, потому что Никто не в силах лишить его самовластия. Он похож на потерпевшего кораблекрушение человека, которого волны страстей и демонские стремления одна за другой бьют изнутри и снаружи и несут куда захотят. И в особенности, когда человек думает, что сейчас он чего-то хочет, это оказывается именно тем, чего он не хочет. И когда он совершает что-то в уверенности, что действует самостоятельно, тогда скрывающийся в траве змей толкает его в гибель. Это может быть демон, страсть или что-то подсознательное. Так человек становится бесноватым, скитающийся по пустыне. Бог не может ему помочь, потому что не отнимает у человека дар самовластия, дар свободы, свободы воли, который дал ему при творении. Даже если этот человек не пользуется им как должно, Бог никогда не возьмет этот дар обратно. Не может отнять этот дар и кто-то другой. Ты можешь плакать о человеке, страдать, молиться о нем, умолять его, падать ему в ноги. Но если он сам не захочет встать, если не будет иметь внутреннего побуждения, горячего расположения к этому, если он не пожелает освободиться от власти греха, единственного владыки, который им управляет, то ты не сможешь сделать для него совершенно ничего. Твои слезы, труды, страдания, все пропадет даром. Если уж крест самого Христа не может помочь ему, то тем более человек. Ничтожные попытки собрата не помогут ему встать выше себя самого. В общем, тот, кто находит человека, у которого нет хозяина, садится на него и находит его, во-первых, без сегодня, без гордости, завтра без плода, послезавтра без гнева, без соревнуются друг с другом, кто первым скочит на этот коня, не имеющий хозяина. Вопль такого человека, плач его сердца и совести раздается повсюду, но он не может прекратить свои блуждания. Во-вторых, на него садится множество людей, те, кому это выгодно. Ужасный образ развращенных людей может быть перенесен на любого человека. Причем теперь для этого даже не нужен личный контакт человеку, может быть внушено, что угодно через средства массовой информации, компьютерные сети, ложь, слухи, новости из газет или журналов. Все это приобретает над человеком власть, потому что человек настолько немощен, что ничего из этого не проходит для него без следа. По этому поводу святые отцы подчеркивали, что человек должен быть мертвым для греха, чтобы ничего чуждого заповеди не воспринимать, и чтобы никто не мог им управлять. Поэтому нам нужно отрешиться от себя, то есть проявить силу воли, предать себя Богу и стать поистине свободными. Сказал еще Абба Исаия: «Я похож на человека, которого враги, схватив и связав, бросили в ров нечистотами. И если он начнет вопиять к своему Господу, они осыпают его ударами, чтобы он замолчал». Абба Исаия дополняет предыдущую мысль и показывает своим чадам, какому мучению они подвергнутся, если с самого начала своей духовной жизни не будут двигаться вперед энергично и с постоянством. Приведем один простой пример, который можно наблюдать у миру, а иногда и в монастырях. Люди имеют привычку празднословить. Если они увидят, что кто-то серьезно и не вступает с ними в праздные беседы, они говорят, он решил стать святым, как будто и они не хотят стать святыми. Своим поведением им удается так подавить этого человека, что он не решается больше появиться ни в одной компании. А если и появится, то почувствует, что должен быть в разговоре первым. То есть первым в грехе для того, чтобы иметь возможность находиться рядом с этими людьми. Приведем еще один пример из мирской жизни. Когда кто-то живет непорочно, то о нем говорят, что он ведет себя неестественно, противоестественно, ненормально. А когда человек живет в грехе, то говорят, что это естественно. Люди извращают все, сажают человека в такое болото своих рассуждений, мерок, представлений, что он уже не может из него выбраться. Что бы он ни делал, он обнаруживает, что враги повели его в ров нечистотами, из которого он не может выбраться. И не только выбраться, но даже и возопить к Господу он не может. Как ему возопить, когда враги осыпают его ударами, бьют нещадно, чтобы заставить замолчать? Даже самые близкие родственники и друзья становятся первыми врагами. Они мучают его, не давая поднять глаз заплаканных или иссохших от того, что у него долго не было слез. Потому что они не хотят, чтобы он говорил с Богом. Они постоянно наносят ему новые раны. Его готовность покаяться становится поводом к тому, чтобы ему еще глубже впасть в грех. И в конце концов человек замолкает, а это значит, что он отчаивается, он не верит, что есть надежда на исправление, а потому он примиряется со своей жизнью, пребывая в нерадении, усыпляя свою совесть, человек предпочитает жить так, как он привык, лишь бы его не били еще больше. И действительно, когда мы хотим подняться, покаяться, не просто исповедоваться, но коренным образом им измениться, кратчайшим путем пойти к Богу, то у нас возникает чувство, что это необычно, трудно, очень тяжело и опасно, и мы говорим, не знаю, что-то мне дальше жизнь принесет. При этом мы прекрасно знаем, куда ведет путь из нежности и греха. В общем, мы привыкли к своим ранам, зловонному болоту, в котором мы прогрязли, мы приобрели какую-то нечувствительность к болезни, и потому остаемся в своем грехе. А в Исаии описывает человека, который дошел до того, что не только стал рабом греха, но и не желает подняться, потому что боится последствий. И после этого Ава переходит в третью часть своего рассуждения. Над таким человеком насмехается не только сатана, но и вообще любой враг, которым может оказаться он сам, его желание, страсть или друг, сидящий в соседней келье и до того момента казавшийся святым. Опять сказал Ава Исаия, «Я похож на воробья, которую отрок привязал за лапку. Когда он ослабит нить, воробей тотчас спархивает, думая, что освобожден. Но когда отрок подтянет его за нить, то опять заставляет его спуститься. В таком положении я вижу и себя. И вот что хочу сказать этим. Никто не должен предаваться беспечности до последнего издыхания. Враги каждый день насмехаются надо мною, подобно малым детям, развлекающимся с птицами. В духовной жизни я чувствую себя воробышком, которого мальчишка привязал к лавку. Этот пример подчеркивает ту мысль, что все наши страдания, что все наши старания оканчиваются ничем, если мы не освободимся внутренне, столь немощны наши попытки и желание приблизиться к Богу. Мы так легко забываем свои стремления, решения и мечты, что они оказываются слабее тонкой бечевки, которой отрок привязывает воробья. Мы забываем, что Царствие Божие нудится, то есть нужно усилие над самим собой и решимость. Все святые угодники именно стали святыми благодаря тому, что они проявляли силы воли и со временем привыкли пребывать больше в подвигах. И вот что хочу сказать этим, заканчивая свои наставления Авва Исаия. Никто не должен предаваться беспечности до последнего издыхания. Не будем отчаиваться, а все же нужно иметь надежду, как говорит апостол Павел, надежда не посрамит. В конце своих наставлений преподобный Исаия говорил: «Станем же, братья, подвязаться до по силе нашей, и Бог будет содействовать нам по множеству своей милости». Старец Емельян, обращаясь к этими же словами своей братьи, добавляет к нашему укреплению: «Будем подвязаться, и Бог поможет нам, только Он отвечает нам не в одно время, всем одинаково. Может быть, мне отвечает через год, тебе через 3, а кому-то через 20 лет. Но рано или поздно все мы обретаем свободу и становимся светом миру. Аминь».